Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие друзья! Я вас приветствую. Сегодня у нас с вами 20 июля, 15:00 по московскому времени. И в эфире передача «Надежда для души», и я, ее постоянная ведущая Наталья Четверина, а помогает мне Ирина Латашинская. И, как всегда, традиционно, я напоминаю вам номер бесплатного телефона, по которому вы можете дозвониться в прямой эфир. 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. И наш сайт radioteos.ru, teos.fm, или можно просто русскими буквами Radio Teos. И вы попадете на наш сайт. Как не наберите, как не напишите, попадете на наш сайт. И с помощью нашего сайта, там есть такая замечательная кнопка, где написано «Слушать радио, задать вопрос», вы сможете активно участвовать в передаче, присылая свои сообщения. То есть можно дозвониться, можно как бы участвовать в эфире, присылая свои сообщения. И еще у нас на нашем сайте вы найдете такой раздел, который называется «Передачи». И там архив записи прямых эфиров для каждой передачи, которая именно вот так в прямом эфире выходит. Нужно просто будет выбрать передачу по ее названию. И там уже по датам, так сказать, или по описанию вы как-то сможете выбрать то, что вам нужно. И у нас есть такой раздел, который называется «Блоги». Ведущие наши делают записи в своих блогах. И блоги называются либо по названию передачи, либо, как мой блог, он называется «Блог Натальи Четвериной». И я всегда говорю о блогах и говорю о своем блоге, особенно в связи с тем, что в конце каждой своей записи я даю свой электронный адрес. Это для того, чтобы вы могли и вне эфира прислать свои письма, какие-то свои размышления, может быть, что-то такое вы хотите, что-то нашли интересное, прочитали, что-то вас тронуло, какое-то влияние на вас оказало, и вы хотели бы этим поделиться и с остальными нашими слушателями. И вот все это можно сделать с помощью писем. Поэтому, пожалуйста, дорогие друзья, вот в моем блоге в конце каждой записи есть электронный адрес. Ну вот это то, что я всегда говорю в самом начале передачи. А теперь давайте-ка я посмотрю, есть ли у нас какие-нибудь сообщения. Что-то я не вижу ничего. Нет. Пока у нас нет ничего. Но тогда давайте я прочитаю то, что у меня есть. Сейчас, секундочку. Так. Секунду. Так, вот, наверное, все-таки. Опять я получила несколько писем. Я еще на тени не вполне успела. Вот опять я получила несколько писем. И самое главное, дорогие друзья, я получила отклик, как бы вот обратную связь, да, письма от той нашей слушательницы, о которой мы с пастором Сергеем говорили. И как-то вот очень мы переживаем за нее и молимся за нее. Когда-то, сейчас даже скажу, когда я нашла, сейчас, где это у меня? Ну вот, я же специально, а вот. Я даже зашла в свой блог, нашла вот ту запись, которая была после той передачи, о которой я хочу вам напомнить. Это передача от 11 июля. 11 июля. Мы с пастором Сергеем Хохловским отвечали на письмо вот одной нашей слушательницы, у которой синдром Шелишевского-Тернера. И я рассказывала о том, что это такое, что это генетическое заболевание, рассказала, что это, ну, кратко, конечно, да, какие симптомы, в чем это выражается, что это такое, значит, вот как это, чтобы мы с вами хоть немножечко могли себе представить, как тяжело вообще тем людям, которые этим страдают. И в том письме было, ну, рассказано было о матери нашей слушательницы, которая, в общем, ой, как же она написала тогда, что мать за все детство ничего, кроме отвращения и презрения, не видела. Мать относилась ко мне как к отбросу, в том числе потому, что хотела идеальную дочь. Это вот я просто вот в блоге сейчас я зашла, вот в этот блог, да, от 11 июля, и там вот я, ну, просто фрагмент из этого письма прочитала, чтобы вам было легче вспомнить об этом. И наша слушательница, она говорила там в своем письме, что, собственно, она и не про мать спрашивает, она про Бога, что как доверять Богу, когда вот все зависело от Него, а Он дал меня, вот матери шизофренички, которая могла только калечить. И что, как она думает, даже в детдоме было бы лучше, хотя бы потому, что все-таки вот такое отношение от матери воспринимается гораздо больнее, чем от чужих людей. И вот был вопрос такой, что Бог вот так сильно ненавидит меня, вот почему вот так все произошло, да? И мы старались как-то ответить на этот вопрос, ну, вот как? Конечно же, понимаете, мы не можем говорить за Бога вообще, да? Но в свете Священного Писания, рассуждая об этом и какие-то примеры из жизни вспоминая, мы попытались как-то дать ответ нашей слушательнице. И вот что она написала. Сейчас я вам прочитаю. Здравствуйте, Наталья и Сергей. Во-первых, огромное спасибо за то, что рассказали о моем синдроме. Даже в медицинском колледже нам объясняли хуже. Большое количество людей узнало, что такое есть. То есть вот такое вот заболевание, такое есть. Спасибо за песню. Я просто просила Ирину, чтобы она нашла нам песню в исполнении Маршала Хала. Называется эта песня «Когда я плачу». И дальше она пишет. Но период плача у меня прошел. Я злюсь. Понимаю, что неконструктивно, что это, по сути, ничего не даст, но и настоящего выхода не вижу. Мое лечение началось, когда девушка из церкви за ручку отвела меня к врачу. До этого даже в Москве, и в скобках, я выросла на Кубани, но, видимо, вот потом приехала в Москву и живет в Москве. До этого даже в Москве считала, что к врачам ходить бесполезно. И уж, конечно, не мать благодарить мне за лечение. Отсутствие сил, деформация скелета, очень плохие зубы, тоже генетика. А денег на качественные протезы нет. Но перейдем к вашему ответу. Меня всегда злил отрывок о слепорожденном. Я видела в нем только один смысл. Он родился слепым, чтобы я, ну тут я с большой буквы, и имеется в виду Иисус Христос, Господь, да? Значит, вот как, какой смысл видит наша слушательница вот в этом отрывке? Он родился слепым, чтобы я мог показать, что в моих силах его исцелить. Большего не вижу. Не знаю, была бы я благодарна в этом контексте. Жить для других пробовала. У меня ведь и профессия помогающая. Но удовлетворения нет. Также не очень понятно про его, то есть Иисуса Христа, смерть. Про его смерть за меня. Он умер за всех. Но не у всех мать шизофреничка. Разная степень сложности проблем. Ник Вуйчич, о нем вспоминал пастор Сергей, когда мы тогда размышляли обо всем этом. Ник Вуйчич с его любящими родителями и социалкой в Австралии имел гораздо больше возможностей, чем я, с руками и ногами. Я знакома с детьми, выросшими с матерями-шизофреничками. Мы сильные. В этом вы правы. Но многие возможности у нас упущены, и силы приходится применять, чтобы выжить. А хочется жить, очень хочется кому-то отомстить. Матери мстить глупо, она на уровне животного. Так что не вижу я проявления Божьей любви. Еще раз спасибо за ответ. Это вот было первое письмо, и второе письмо вдогонку тоже от нее же. Значит, что тут сказано? Да, прошу прощения. Идеальная дочь для моей матери, а там вот было написано, что мать хотела идеальную дочь, а вот родилась дочка с таким вот синдромом. Идеальная дочь для моей матери – это дочь, которой можно похвастаться перед соседями. Ну и дальше сказано, что наша слушательница уже 45 лет, и она пишет: не знаю, сколько еще мне осталось. На этом все. Ну, как бы закончила она писать письмо. И я вообще-то поняла тогда, что такое идеальная дочь для вашей матери. И я так и поняла, что это дочь, которой можно похвастаться, которой можно гордиться. Это дочь, которая как бы поднимает, что ли, авторитет, что ли, даже самой матери. Вот, значит, какая у меня дочь. Но когда я тогда говорила, а что такое идеальная дочь, давайте подумаем, давайте вдумываемся в смысл этих слов. Какая дочь на самом деле идеальная, если мы говорим о дочери, мы не говорим, какая, допустим, идеальная красавица, да, или какая идеальная ученица, мы говорим, какая идеальная дочь. И вот тогда как раз я ей говорила, что, как мне кажется, такое для матери идеальная дочь, что должно бы вот значить для матери идеальная дочь. Понимаете, вот это вот похвастаться перед соседями, да сколько угодно есть таких примеров, когда девица-красавица, вроде бы умница-разумница, такая, знаете, как отличница и так далее, да, но по отношению к матери ведет себя порой даже вызывающе, высокомерно, эгоистично и так далее, и так далее. Ну, может быть, ей можно похвастаться перед соседями, потому что внешне-то все прекрасно. Она, может быть, даже при людях и ведет себя как-то так более-менее прилично, да? Но, на мой взгляд, это вообще не может быть, вообще даже слова вот эти «идеальная дочь» к этому не могут быть применимы, понимаете? Поэтому вот я говорила о том, как я это себе понимаю, и просто предложила подумать об этом. Надеюсь, что и вы тоже меня поняли, да? Что если все-таки вдуматься в смысл этих слов, тогда мы с вами, наверное, должны будем все-таки понимать, что это речь идет не о том, что можно похвастаться, что внешне там все вот классно, все хорошо, все супер, да? Речь о другом. Теперь вот то, что вы написали, что вы злитесь, понимая, что это неконструктивно и, по сути, ничего не даст. Настоящего выхода не вижу. Понимаете, дело в том, что это не только ничего не даст, и с этой точки зрения это неконструктивно. Это еще и усугубляет ваше состояние. И я думаю, что вы, а я так понимаю, что вы медик, да, у вас медицинское образование есть. И вы, конечно, не можете этого не знать. Поэтому вот то, что вы злитесь, это плохо. Это плохо даже вот не с точки зрения веры, религии, да, с точки зрения, там, может быть, какой-то там духовных рассуждений каких-то, ну, как-то это нехорошо вот злиться и так далее, и так далее. Это плохо даже с точки зрения вашего здоровья. Это плохо для вас, прежде всего для вас. Потому что, понимаете, вы же сами написали, что вот матери мстить глупо, она на уровне животного. С этой точки зрения, и злиться, наверное, на нее тоже глупо, да, и вы это понимаете. А для себя вы делаете только хуже. Ведь по сути вам бы нужно делать все то, что будет как-то, ну, хоть в какой-то мере повышать качество вашей жизни. А если вы злитесь, то вы сами это качество понижаете. Вы делаете ситуацию для себя же еще хуже. Подумайте об этом, пожалуйста. Теперь смотрите, вот вы написали о Нике Вуйчиче, что вот Ник Вуйчич с его любящими родителями и социалкой в Австралии имел гораздо больше возможностей, чем я с руками и ногами. Может быть, не все знают, Ник Вуйчич родился, вот он от рождения, он такой родился, без рук и без ног. Вот просто туловище, да, шея, голова, все. Рук и ног у него нет. Представляете? И он, ну вот я видела, и, кстати, кто-то, по-моему, даже Ирина, вот я так, насколько помню, вот она присылала какие-то стихи тогда, и, по-моему, там были ссылки на видеоклип, где Ник Вуйчич, как я понимаю, он сам поет песню, может быть, даже на его слова эта песня, и в этом клипе вот показано, как он, как же это, забыл, как это называется-то, ну, вот эта как бы доска, знаете, как на таких вот то ли роликовых колесиках, то ли на каких-то, на которых вот, ну, как она, у меня просто провал. Может быть, кто-то вспомнит, подскажет. На которых ребята вот по улице могут ездить, на таких вот досках-то, да? И там какие-то даже чуть ли не акробатические какие-то там прыжки совершают и так далее. Вот у меня внук занимался этим, но у меня просто провал какой-то просто вот в памяти. Не по снегу, он еще и там и из горнка катался тоже на вот на таких вот досках, на лыжах, на досках. А это вот она как на колесах каких-то, да? И вот Ник Вуйчич там, он просто как бы он ложится, вот он лежит на вот этой вот доске, и каким-то чудом вот он на ней, то есть он как бы нижней частью своего туловища получается так, он как бы вот какие-то делает такие, знаете, тело, я не понимаю, как он может вообще это делать, но он как-то вот отталкивается, вот как это, ну, каким-то образом он научился это делать. Он как-то научился плавать. Я не могу этого понять, как это можно вот без рук, без ног, но он это делает, он научился плавать. И, видимо, он научился как-то еще каким-то образом что-то еще делать. Может быть, даже как-то с компьютером. Я не понимаю, как, я не знаю, но вот похоже на то. И он выступает, он говорит, он рассказывает о том, как Бог помогает ему выживать, как, вот, как складывается его жизнь, рассказывает о своих переживаниях, вообще о многом. И для многих людей он становится такой опорой. Так вот, когда вы говорите, что вот Ник Вуйчич с его любящими родителями, социалкой, имел гораздо больше возможностей, чем я с руками и ногами, знаете, ну давайте мы с вами уже будем честны. Да, ему повезло, что у него любящие родители. И повезло, что вот там вот такая поддержка, такая помощь, она, конечно, значительно больше, чем в нашей стране. Но кто-то из нас хотел бы родиться без рук и без ног. Но чтобы вот были любящие родители и была вот эта социалка. Я понимаю, вот, что больно, обидно, очень тяжело. Я все это понимаю. Я понимаю, что эти слова, они именно отсюда ваши вот эти слова идут. Но ведь вряд ли кто-то из нас хотел бы поменяться с ним местами. Понимаете? Потому что Вообще очень часто мы, когда смотрим на жизнь другого человека, мы ведь смотрим со стороны, мы не знаем, что внутри, что человек внутренне переживает. Мы не знаем, какой болью, каким трудом дается ему, может быть, каждое движение, каждый шаг. Даже человеку, который внешне с руками, ногами вроде бы вполне здоров. Мы же этого не знаем с вами, правда? Знаете, как порой бывает так, вот даже в транспорте так иногда бывает, что вот едет человек, например, да, и кто-то вот подходит, ну, вроде человек-то более молодой, и прям требует, чтобы ему уступили место. И мы иногда достаточно в грубой форме, что там типа вот там расселся, там молодой и так далее. А если этот молодой, ну, может быть, вот недавно перенес операцию, а если у него болит что-то, он что, должен ходить с табличкой? Да, бывают такие, которые просто им наплевать на всех, и плохо воспитанные, и эгоистичные. Все бывает. Но понимаете, когда мы вот так подходим, как бы, и нам кажется, что ну раз внешне вроде все более-менее, значит все. Как бы вот так нельзя. Потому что мы с вами не можем знать, что чувствует, что испытывает человек. И не всегда мы внешне можем точно сказать, этот человек испытывает боль или нет. Вот есть люди, которые не показывают этого внешне. Вот у них много сил уходит на то, чтобы вот это как бы держать в себе, и у них это получается. И они могут это не показать. Вот у кого-то не получается, он как-то себя выдает, даже если он об этом не говорит. А есть люди, вот, которые умеют это делать, но это не значит, что им не больно. И когда мы вот так думаем, понимаете, ведь на самом деле как бы в каждом дому есть своя боль, свои трудности, свои переживания, свои проблемы. И это правда. Когда смотришь со стороны, ты можешь думать, что ну там все вообще все гладко, все прекрасно, и можно позавидовать. Но, понимаете, даже когда люди живут, ну так мы смотрим, говорим, что вот там все прекрасно, они более чем обеспечены, это не значит, что у них все безоблачно, и они абсолютно всем довольны и счастливы, понимаете? И что там просто все такое безоблачное. Иногда такая пропасть в этих семьях между людьми, между супругами, между детьми и родителями. И такая разобщенность. И от этого очень больно. Ну, кто-то, может быть, меньше чувствует эту боль, кто-то больше чувствует эту боль. И тоже есть разные там матери, более преданные, и те, которые очень эгоистичны, им вообще нет дела ни до кого. То есть, понимаете, вот не надо так. Вот есть этот человек Ник Вуйчич, да, и он сумел, может быть, как-то найти себя в этой жизни. Но ведь и вы тоже сумели найти себя. Вы закончили медицинский колледж. Вы написали о себе, что вы вот как раз человек, который помогает другим, да, вот как-то называется помогающая профессия у вас, да. Вы, правда, написали, что удовлетворения нет. Но, понимаете, ведь это тоже очень сильно зависит от того, вот чем вы внутренне, что у вас внутри. Если вы как бы пропитаны, что ли, наполнены, вот как вы написали, я злюсь вот этим, тогда, конечно, тогда очень тяжело. Еще от этого очень тяжело. Какое что-то удовлетворение. А если вы будете, я не знаю, даже получится это без Бога или нет, я просто не знаю. Может быть, у кого-то получается, не знаю. Но если вы будете, знаете, вот если вы читали Библию, там есть книга Ноя, да? Ноя, почему Ноя-то? Иова. Книга Иова. И вот этот человек, у него были дети, У него было, достаточно богатый был человек, много всего было, крепкого здоровья, все было хорошо у него. И потом он потерял все. Погибли дети, богатство пропало, все как бы все сгорело, да? И сам он заболел проказой. И вот его жена говорит ему: «Похули Бога и умрешь, что ты мучаешься?» Он ей отвечает и говорит, что что же мы от Бога хорошее будем принимать, а как бы вот когда что-то плохое, значит, вот сразу будем его хулить, что как бы нет, так нельзя. Но потом он, обращаясь к Богу, он как бы его призывает на какую-то суть, что ли, он упрекает его, Бога, за то, что вот это все случилось с ним, все произошло в его жизни. Но он говорит то, что у него есть вот на сердце, прямо обращает это к Богу. И в конце концов Бог откликается. И он, получив ответ, меняется по отношению к Богу, по отношению к себе самому, ко всему. Почитайте эту книгу. И вы знаете, вот когда мы читаем псалмы, у Давида очень много таких псалмов, когда он тоже говорит, иногда читаешь и думаешь, ну как человек по сердцу Божию может так говорить вообще, что он там ненавидит, он там, ну, враги какие-то, он их ненавидит, как же, ну, мы же должны как бы всех любить, прощать, да, вот мы так рассуждаем. А вот он так вот говорит, но он говорит то, что есть. Ну, чего врать-то перед Богом, да? Смысл какой? И он говорит то, что он на самом деле чувствует. Он говорит так, как есть. И потом опять наступает момент, когда что-то Бог ему начинает отвечать. То есть, может быть, какие-то слова вдруг он прочитал, да? Или вспомнились ему слова из Писания. Или, может быть, вот, я не знаю, вот если сейчас, допустим, что-то вы открыли, читаете, и вдруг вы что-то такое вот прочитали, или кто-то к вам обращается, например, что-то вам говорит, или рассказывает о своей боли, и вдруг вы что-то начинаете слышать, понимать и как-то по-другому вдруг видеть то, что происходит с вами, то, что происходит с другими людьми. Это очень по-разному может вообще быть. Иногда смотришь фильм, который вообще о другом, ну совсем, и вдруг слышишь какие-то слова, которые вдруг для тебя звучат. Знаете, как будто ты вот сейчас вот в Библии это прочитал. И ты понимаешь прям, что ну вот он ответ. То есть ответ можно получить из самых разных источников. От какого-то человека, которым, может быть, вот перемолвились несколькими словами. И вдруг человек что-то говорит, какую-то мысль свою высказывает, и вы получаете ответ. Но самое главное, вот опять-таки, понимаете, вот вы говорите, я злюсь, да? Вот говорить Богу о том, что у вас. Прямо говорить ему об этом. Я не знаю, какие-то, если у вас есть вопросы, вот задавайте эти вопросы. Говорите, как вам сложно, как вам трудно, как, может быть, вы хотели бы верить, но нет сил, и вы не можете. Попросите его помочь вам. Я думаю, он вам ответит. И я думаю, что вам станет легче. Потому что, ну, вот, по крайней мере, вот когда у меня какие-то такие были ситуации, очень такие острые, болезненные, то и ответ был не такой прям сюсю-пусю, понимаете? И на такой был ответ, что ого-го, что а если ты вот как бы будешь дальше так вот упорствовать, то ты как бы вот тогда вроде бы, я и не знаю тебя, вот что такое было как-то. Но вы знаете, вот после вот такого ответа, во-первых, мне как-то стало совсем, сказать, плохо, не могу, вот даже это и неплохо, страшно, ну как, я даже не знаю, как это передать, понимаете, но тут же от меня какой-то вопль пошел к Богу, что вот только не это, только не оставляй меня, не отказывайся от меня, да, мне вот остальное все мне не так важно, вот мне важно, чтобы вот, так сказать, вот, чтобы ты был у меня, чтобы ты был со мной. И то, от чего я просто вот на стенку была готова лезть, и мне не давало это покоя, и я злилась, и я была просто вот вне себя от гнева, и вдруг вот это, понимаете, стало неважным. И как-то и все прошло. Это удивительно, но так было. Поэтому ответ может быть какой-то разный. Но после него действительно становится, вот что-то меняется, и какое-то разрешение вот этого, может быть, клубка даже проблем, оно как-то приходит. Попробуйте так сделать. Вот так поговорить с ним. И вот что я хотела сказать, что вы говорите, что я не вижу проявления Божьей любви. Но подождите, вы написали, что мое лечение началось, когда девушка из церкви за ручку отвела меня к врачу. А вот эта девушка из церкви, которая за ручку отвела вас к врачу, вы никак не связываете это с проявлением Божьей любви? Вы не допускаете, что как-то вот Бог побудил ее взять вас за ручку и отвести вас к врачу? Я, например, вижу в этом как раз любовь Божию. Он, может быть, и не ее одну побуждал, но, понимаете, мы же люди со свободной волей. Вот, может быть, кто-то не откликнулся, не услышал, а она откликнулась. Она была более чуткая голосу Божьему. И она это сделала. Вот я вижу в этом проявлении Божьей любви. Поэтому попробуйте. Обратитесь к Господу, попросите Ему показать. Попросите Ему, может быть, показать, как-то высветить для вас вот те моменты, когда Он был рядом с вами, когда Он был в вашей жизни, когда Он действовал через каких-то там людей, которые вот где-то находились рядом. И, может быть, вы увидите Его действие тогда. Я очень хочу, чтобы вы увидели. Потому что наверняка оно было, но просто мы порой бываем слепы. Теперь посмотрите вот насчет вот этого, то, что вы сказали про слепорожденного. Где тут сейчас? Меня всегда злил отрывок о слепорожденном, пишете вы. Я видела в нем только один смысл. Он родился слепым, чтобы я... ну, Господь, да, мог показать, что в моих силах его исцелить. Большего не вижу. Не знаю, была бы я благодарна в этом контексте. Это вот то, что вы написали об этом отрывке. Но разве об этом там шла речь? Понимаете, вот сейчас я вам скажу. Есть... толкование на Евангелии, вот в частности на это Евангелие, да, а это Евангелие от Иоанна, где о слепорожденном говорится, и, если правильно помню, это где-то, по-моему, в 9 главе об этом идет речь. 9 глава Евангелия от Иоанна. Так вот, есть толкование. Толкование Бориса Ильича Гладкова. И в этом толковании он, значит, пишет вот что. Так, сейчас найду это место. Значит, во-первых, когда, значит, спрашивают ученики, да, кто согрешил, вот этот сам слепорожденный или родители его? И Иисус отвечал им, что не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явило, как бы для славы Божией, да? Но если посмотреть вот, церковнославянский, то там перевод, я имею в виду, да? А он, кстати, очень близок к древнегреческому по смыслу. То там получится тогда, что не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Но дело в том, что вот тут, понимаете, мы как это понимаем? Значит, это вот Бог вот так использует человека, то есть он специально все выстроил так, чтобы он родился слепым, чтобы потом, когда-то, вот он проживет там часть своей жизни, может быть, полжизни, да, чтобы потом, вот так сказать, этим воспользоваться и явить такое чудо исцеления. И как-то, в общем, действительно, вроде как это жестоко, и Бог какой-то жестокий, да, чтобы вот... И, собственно, вы так это и понимаете, как вы написали. Так вот, Гладков пишет в своем толковании, он пишет, справедливо ли такое поражение слепотой, такое тяжелое наказание для человека, еще не согрешившего, но потому что он как родился уже слепым, как бы еще он не успел согрешить, а уже родился слепым, да? И вместо того, чтобы отвечать на этот вопрос, постараемся узнать, правильно ли переведены эти слова с греческого списка Евангелия. Так вот, и дальше он ссылается на Иоанна Златоуста и Феофилакта Болгарского. И он говорит, что вот это греческое слово, которое переводится как «да», «чтобы», употребляется в Священном Писании значительно чаще для обозначения не причины, что вот он родился слепым, для того, чтобы, да, там вот явилась слава Божия на нем или что-то такое, а последствия, то есть не для не указания причины, а последствия. И поэтому правильнее читать этот стих так: не согрешил ни он, ни родители его, но вследствие рождения его слепым на нем явятся дела Божии. Я сейчас еще раз вам прочитаю. Не согрешил ни он, ни родители его, но вследствие рождения его слепым на нем явятся дела Божии. Ну вот так получилось. Вот родился он такой, да? И вот вследствие того, что так уже получилось, и он таким родился, на нем будут явлены дела Божии, и Господь его даст ему зрение, чего не было вообще никогда, чтобы вот так вот рожденный слепым вдруг прозрел, вдруг стал видеть. Я, наверное, дам ссылку на это толкование, но я хочу еще просто отзыв святого праведного Иоанна Кронштадтского на книгу «Толкование Евангелия» Бориса Ильича Гладкова. Это толкование, оно вышло где-то в самом-самом начале 20 века. И вот Иоанн Кронштадтский пишет в 1903 году. И пишет вот он что, как он воспринимает это толкование, как он к нему относится. Он пишет об удивительном как бы вот изощрении логического и философского ума этого человека, который толкование написал, к тому, как, насколько чисто его сердечное око, какая тонкая отчетливость и ясность в суждениях и предметах, касающихся веры. Я получил великое духовное удовлетворение при чтении вашего объяснения. То есть вот этого толкования или комментариев, как, ну, сейчас по-разному это называют. И поэтому, собственно говоря, вот я когда, так сказать, где-то мне попалось вот это, я и обратила внимание на толкование Гладкова. До этого как-то я вообще, где-то мне попадался, но как-то я его пропускала. А вот когда прочитала мнение Иоанна Кронштадтского, я обратила на него внимание. И когда вот зашла речь о слепорожденном, я вспомнила, что там было что-то такое, чего я в других толкованиях, комментариях нигде не встречала. И вот я специально его нашла, чтобы вам, с вами поделиться. Ну вот это то, что мне казалось очень важным вам сказать, чтобы вы как-то подумали обо всем об этом И, ну, я думаю, что, может быть, как-то вы в чем-то свою какую-то вот эту позицию, ну, может быть, как-то пересмотрите, что ли, хотя бы немного. Может быть, вы начнете вот так молиться Богу, и действительно Он поможет вам увидеть то, что пока для вас как бы как за завесой какой-то остается, и вы этого не видите. Ну, я надеюсь, по крайней мере, что вот такое, возможно, будет. Так, а я что-то я так говорю, но я не посмотрела, что у нас. Есть ли у нас какие-то сообщения? Давайте мы посмотрим. Так, да, у нас есть сообщения. Я не поняла. А, Юля подсказывает мне, что вот эта доска на вот этих вот колесиках, она называется скейт. Да, конечно, Юль, спасибо большое. Я просто прочитала у вас это одно слово, а я уже забыла, что я об этом говорила, да? И думаю, что это такое? Вот так вот. Дальше посмотрим. У нас еще с вами есть сообщение. Пишет Влад. Значит, тут... Ага, это из... Тоже из 9 главы Евангелия от Иоанна, 39 стих. И здесь сказано: «На суд пришел я», то есть Господь пишет о себе, говорит о себе, «в мир сей». «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Это вот первое, такое вот как бы цитата. И дальше идет цитата из послания к римлянам, из 1 главы, из 19 и 20 стиха. «Что можно знать о Боге явно для них так, что они безответны». И дальше, значит, Влад пишет: «Эти стихи Библии, похоже, говорят, что Бог все же ставит ловушки, чтобы потом наказать». Ну, подождите, какие ловушки? Зачем Богу ставить ловушки? Хотя это просто даже забавно, это слышишь, честно говоря. Но сами подумайте, какие ловушки нам ставить, когда, знаете, мы сами без всяких ловушек, сами себе, так сказать, эти ямы роем. Лучше бы чем-то другим бы занимались, цветочки сажали, а мы ямы копаем, в которые сами же и проваливаемся, понимаете? Поэтому какие ловушки нам нужны? Вы приводите слова, да? «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Что имеется в виду? То есть невидящие, чтобы видели, это вот... Пожалуйста, причем это же 9 глава, он только что исцелил слепорожденного. Но это понятно вообще, о чем идет речь, да? Вот. А видящие стали слепы. То есть те люди, у которых со зрением вроде бы все в порядке, и они не слепы, физически они не слепы, но они духовно слепы. И получается, что вот эти видящие, они вот духовного не понимают, не видят, и как слепые, понимаете, становятся. Потому что, ну, мы же с вами читаем, когда мы читаем эту историю о слепорожденном, что потом, как потом реагируют на это фарисеи, книжники, как они там начинают чуть ли не допытываться у него, а кто тебя исцелил, а что это, и злятся на него, и чуть ли вообще его там, так сказать, не прогоняют от себя, и родители начинают его запугивать. Понимаете, и справедливо вот эти его слова, что действительно получается, что вот эти люди, у которых вроде бы с глазами все в порядке, и они научены Писанию, они знатоки, так сказать, Писания, да, вроде бы они должны видеть и разуметь духовные вещи, а они слепы. И второе вот то, что вы приводите, что можно знать о Боге явно для них, так что они безответны. Это из послания к римлянам, где вообще-то речь идет о людях, ну, большей частью о язычниках, да, которые вот им вроде бы говорят, проповедуют, а они не хотят идти, не хотят слушать, да, эти проповеди, не хотят узнать о Христе, не хотят обратиться к Нему, не хотят прийти действительно к настоящему Богу, а продолжают поклоняться своим идолам. Они не хотят следовать заповедям Божьим, не хотят их исполнять. Они хотят делать то, что доставляет им удовольствие. И очень часто это какие-то такие развратные действия, какие-то греховные всякие дела, нечистые и так далее. И что сказано здесь? Что можно знать о Боге явно для них? И там ведь апостол Павел пишет даже о том, как вот природа говорит о Боге, что если мы внимательно посмотрим вообще на то, что на те явления, которые нас окружают, ну мы не можем не задуматься о том, как это все могло как бы сложиться, осуществиться, откуда, как могут действовать эти законы, кто задал эти законы вообще, как это все. И Бог дает это откровение и в природе, и через пророков, и через проповедников, и через вот эти писания и так далее. То есть он открывает. Господь пришел и рассказывает об Отце то, что люди, даже читая писание написанное, слова, которые говорит Бог, не совсем верно их понимают. И вот Господь открывает это все, говорит об этом. И вот мы, так сказать, говорим, мы, апостолы, вот говорим об этом, да? То есть, казалось бы, то, что Бог открывает людям, для людей явно, но они делают другой выбор. Они выбирают что-то такое, что для них кажется приятней. И поэтому, если будет суд, то они будут безответны. Но подождите, это разве ловушка, которую ставит Бог? Бог открывает себя для того, чтобы люди как бы вот специально не захотели пойти к нему, что ли? Он наоборот хочет, чтобы люди были спасены. Почему мы так превратно это истолковываем? Почему мы так странно это понимаем? Теперь, значит, вот еще я же хотела прочитать. Так, еще сообщение от Агнии. Понятно, что очень тяжело Ольге, вот этой нашей слушательнице. Я молюсь за нее с той передачи. Хорошо, что она честно пишет о своих мыслях и чувствах. Надо еще больше молиться за нее. Может, еще и другие слушатели тоже будут больше молиться. Ну, Агния, спасибо вам большое, что вы молитесь за Ольгу. И я, и пастор Сергей, мы тоже молимся. И насколько я помню, и люди писали тогда, вот наши слушатели тоже писали о том, что они молятся. И, может быть, сегодня тоже вот еще добавятся такие молитвенники, которые будут поддерживать Ольгу в молитве. Будем надеяться на это. И сообщение от Ильи еще у нас есть. Илья передает приветы от всего семейства их. Я так понимаю, что это тот Илья, вот, который с Машей, и там мама Маши, еще и сестра Маши, и, в общем, детки их. И он дальше пишет, что мы молимся за тех, кто нуждается в поддержке. Спасибо большое, Илья. Передавайте, пожалуйста, наши благодарности Маше и вашей теще. И вообще, насколько я помню, тогда вы и в группах своих молились, и в церковь ваша тоже подключалась, тоже вы тогда просили церковь молиться. Так что мы вам очень-очень благодарны за это. Ну вот время наше подходит к концу совсем. И я хотела бы прочитать еще, тут Люда еще прислала коротенький отклик такой. Она написала, что главное в жизни – любовь. А любить нельзя ни в прошлом, ни в будущем. Любить можно только в настоящем, сейчас, сию минуту. Это так писал Лев Толстой. Вот Люда с нами поделилась. Спасибо вам большое, Люда. Ну вот, дорогие друзья, мы с вами узнали, что переживает наша дорогая Ольга. Я думаю, давайте мы будем молиться за нее еще больше, еще горячее, чтобы Господь как-то ей помог, и Ольга бы как-то она к нему стала ближе, открыла свое сердце для Бога. Благодарю тебя, Ирина, благодарю всех вас, благословений вам всем и хороших-хороших выходных.